Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Наталья Орлова. Я являюсь менеджером учебного центра «Звезды ИС», который является золотым партнером Microsoft в компетенции Learning и в этом году отмечает свой 22-й день рождения. Сегодня мы будем рассматривать новинки кластеризации Windows Server 2012 R2. Итак, передаю слово Алексею Кипкалу.
Мы начинаем наш вебкаст. План у меня такой. Вначале я расскажу все-таки вообще о кластеризации, что такое кластеризация Windows Server 2012. Буду делать небольшие комментарии в тот момент, когда следует заострить внимание на том, что это поменяется с 2012 до 2012 R2. Когда закончу, собственно, основную информацию примерно на час по кластеризации Windows Server 2012, я возьму, пожалуй, еще час на то, чтобы рассказать такие относительно интересные аспекты того, что меняется в кластерах Windows Server 2012 R2, как изменяются модели высокой доступности, как изменяются правила создания кластеров, работа виртуализации, работа кластер shared volumes, работа других высокодоступных ролей, мультисайтовый кластеринг и так далее. Данный вебкаст начинает недельный тренинг по кластерам. Передо мной в аудитории 13 человек, которые пришли к нам на 5-дневный тренинг. Соответственно, этот вебкаст, по сути, является некоторым первым модулем, который для нас будет описанием того, что мы будем в течение данной недели проходить. Полная 5-дневная программа у меня сейчас представлена на экране. Информация о том, что такое кластеризация, как собираются кластеры, какие принципы их создания, что можно кластеризовать, как работают те или иные компоненты кластеров. В классе, помимо, собственно, теории, мы будем заниматься большим количеством лабораторных работ. И, опять же, я сейчас на экране презентую некоторые что. Соответственно, в течение этой недели мы будем делать большое количество лабораторных работ. Часть из них у меня сейчас представлена на экране. Мы будем рассматривать правила кластеризации тех или иных ролей. В дополнение к этому я, безусловно, буду показывать аспекты миграции высокодоступных ролей с предыдущих кластеров на новые версии. Посмотрим к концу недели, что у нас получится делать с кластерами на базе Windows Server 2012 R2, о чем я поговорю во второй части сегодняшнего вебкаста. В теоретическом плане сейчас я расскажу вообще о кластерах на Windows Server 2012, но после чего расскажу о кластерах на базе Windows Server 2012 R2. Что такое кластер вообще? Почему мы говорим о высокодоступных кластерах как компоненте операционной системы Microsoft? Откуда вообще пошла кластеризация? Какова история кластеров Microsoft в операционных системах, из каких компонентов состоит кластер Windows Server, что можно кластеризовать, каким образом защищаются те или иные компоненты. Понятно, что основная задача администратора, который предоставляет какой-либо сервис, сделать этот сервис достаточно высокодоступным, чтобы не беспокоиться о том, что в случае выхода из строя той или иной программной или аппаратной компоненты, данный сервис полностью станет неработоспособным. Соответственно, существует очень высокое заблуждение относительно кластеров. Какой-то замечательный чудак в 2000-х годах, переводя интерфейс английского Windows сервера на русский язык, перевел слово failover cluster как отказоустойчивый кластер. Я обычно очень грязными словами ругаю этого человека. Дело в том, что, конечно, никакой кластер Microsoft никогда в жизни отказа устойчивости не предоставлял. Кластеры failover – это кластеры с переходом по отказу. Соответственно, сервис или узел отказывает, некоторое время недоступен, а потом в течение относительно короткого времени становится доступен на втором узле. Именно это и есть принцип высокой доступности. В случае выхода из строя какой-либо компоненты, сервис недоступен некоторое время, ну, после чего автоматизированными средствами становится доступен на другом узле. Ни о какой отказоустойчивости в кластерах мы не говорим. Взять стандартный файловый сервер, SQL сервер, а виртуальная машина умирает узел, некоторое время недоступности, SQL или файловая шара или виртуальная машина поднимается на втором узле. С Windows Server 2012 Microsoft инвестирует достаточно большую часть бюджета вложений в саму серверную операционную систему, в развитие средств высокой доступности. Мы сейчас об этом будем много разговаривать. А безусловно, так как основная роль в Windows Server 2012, подвергшаяся максимальному развитию, это роль Hyper-V, соответственно, кластеры Windows Server 2012 имеют наибольшее количество изменений и нововведений касательно обеспечения высокой доступности именно виртуальных машин. Windows Server 2012 в своей кластеризации позволяет реализовать некоторые новые схемы администрирования и управления существующими кластерами. В первую очередь я буду рассказывать о том, как правильно строится патч-менеджмент для кластеров на базе Windows Server 2012. Отдельные аспекты по интеграции кластеров с Active Directory. Мы посмотрим, что было сделано в Windows Server 2012 на пути облегчения работы администратора с интеграцией кластера AD. Дальше я расскажу о том, что было сделано далее в Windows Server 2012 Server 2. Говорим о том, как глобально поменялись кворумные модели, что поменялось в кворумной модели кластеров с их предоставления еще во времена T4 Enterprise Edition, как это росло до 2012-го, как это фундаментально поменялось в Windows Server 2012 R2. Ну и поговорим о том, как масштабируются кластеры. О масштабировании вообще можно говорить достаточно долго, но изначально, когда кластеры только появились еще во времена IT4 Service Pack 3, можно было говорить о том, что кластер — это некоторая двух и только двухузловая конфигурация, которая позволяла сделать определенные 5 компонент высокодоступными. Ну, например, можно было кластеризовать SQL Server 6.5, можно было кластеризовать DHCP сервер, кластеризовать файловый сервер и так далее. С выходом Windows 2000 мы стали говорить о 4 узловых кластерах, с выходом Windows Server 2003 — о 8 узловых кластерах, 2008, 2008 R2, 16 узловые кластеры, 2012, 2012 R2, 64 узловые кластеры. Много это или мало, 64 узла в кластере, почему Microsoft, выпуская 2012 R2, не увеличил это, допустим, еще вдвое? Но, во-первых, навряд ли кто-нибудь из вас видел промышленные кластеры в 64, даже в 16 узлов. Достаточно сложно, по крайней мере, мне катастрофически сложно вообще предположить конфигурацию кластера 16 или там более узловую за исключением кластеров виртуальных машин. То есть зачем может быть нужен 16-узловой кластер SQL или, извините за юмор, DHCP? Какие роли следует кластеризовать в случае, если у нас есть некоторый недостаток производительности по каким-нибудь компонентам? В чем могут быть ключевые аспекты необходимости добавления новых узлов в кластер? Дело в том, что если ранее мы говорили о том, что при возникновении какого-либо узкого места в кластерах мы требовали добавить дополнительные узлы, добавление дополнительных узлов было, пожалуй, единственным способом не перезагружая сервис, не останавливая, собственно, кластеризованную службу, позволить ее перенести в пределах кластера там, на другой узел, там, без каких-то сильно длительных переконфигураций, миграций. Windows Server 2012 уже для самой главной роли, требующей увеличения размера кластеров для виртуальных машин, позволяет нам проводить миграцию виртуальных машин между некластерными узлами или между различными кластерами, что, по сути, снимает жесткую необходимость наращивать кластер как нечто единое, поскольку, ну, когда у меня одного кластера становится недостаточно и есть необходимость подумать, стоит ли мне увеличивать плотность машин в пределах кластера, добавлять узлы в кластер или создать новый кластер и смигрировать часть ресурсов в него, я могу прекрасно подумать и произвести процесс миграции без остановки виртуальных машин, без потери единого сетевого пакета, обеспечивав прозрачную доступность для конечного пользователя. Соответственно, для виртуализации Windows Server 2012 обеспечивает 64-узловые конфигурации, до 8000 виртуальных машин на кластер, до 1000 виртуальных машин, 1024 виртуальных машин на один кластер. Безусловно, это достаточно большие цифры, на самом деле, самые большие цифры в индустрии, ни один другой вендор таких цифр по кластеризации виртуальных машин до сих пор еще не добился. Microsoft в стремлении погрузить всех в кластеризацию Windows Server говорит нам о том, что есть необходимость обеспечить кластеризацию на различного рода операционных системах. Наиболее простым способом для Microsoft было ввести кластеризацию в любое SKU, в любое издание операционной системы, так, чтобы не требовать никаких дополнительных отчислений, никаких лицензий, никаких дополнительных вложений за использование, собственно, возможности кластеризации. Как вы знаете, если ранее Windows Server 2003-2008 существовало достаточно большое количество различных изданий операционных систем, был Standard Edition, Enterprise Edition, Dev Edition, Data Center Edition, количество различных дополнительных изданий типа Storage, Essentials, Small Business, Enterprise и так далее. Большое количество различных изданий. В настоящий момент количество изданий операционных систем было существенно снижено. Дело в том, что в Microsoft, в Windows Server 2012 количество изданий было существенно снижено. Microsoft отказался от Web Edition, отказался от Enterprise Edition, отказался от ряда сопутствующих изданий. Допустим, Storage Server перестал быть отдельным изданием для установки, а это, по сути, некоторый компонент, надстраиваемый поверх операционной системы. Вспомогательные издания типа Small Business исчезают в 2012-м. Все это каким-то образом должно было повлиять на сами возможности обеспечения высокой доступности. В предыдущих версиях операционных систем мы говорили о том, что для того, чтобы создать кластер, нам необходимо иметь Windows Server 2008, там, R2 Enterprise Edition. Enterprise Edition более не существует, существует лишь стандарт и дата-центр. О этих двух изданиях Microsoft говорит, что издания не отличаются ничем по своей функциональности, отличаются исключительно правилами лицензирования экземпляров виртуальных машин, запущенных поверх. Соответственно, в Standard Edition есть компоненты кластеризации, полностью эквивалентные аналогичным компонентам в издании дата-центра. Если я говорю, что я хочу создать кластер не Hyper-V, то навряд ли мне для каких-либо соображений может быть полезно иметь на данном компьютере Windows Server Data Center. Для любых требований исполнения задач, отличных от виртуализации, изданием операционной системы, безусловно, является издание стандарт. По всем возможностям оно абсолютно такое же, как дата-центр. Дата-центр более не имеет никаких фишек, которые отсутствуют в стандарт. Дата-центр лишь позволяет вам запустить на себе больше виртуальных машин. Соответственно, если я виртуальные машины не запускаю, Standard Edition мне вполне достаточно. С размещением виртуальных машин на кластерах, на узлах виртуализации требуется придумать различные правила, каким образом обеспечить повышенную доступность этим машинам, каким образом обеспечить порядок ввода этих машин в строй в случае отказа выхода из строя того или иного узла, каким образом переносить виртуальные машины с узла на узел при плановом или неплановом выходе из строя узла, что делать с анализом состояния виртуальных машин, как проводить мониторинг работы состояния виртуальных машин, каким образом исследовать возможности повышения дополнительных, каким образом исследовать возможности повысить уровень доступности путем создания гостевых кластеров внутри, собственно, виртуальных машин. И это и есть основные направления, в которые инвестировал Microsoft в создание кластеров Windows Server 2012. В первую очередь, говоря о виртуальных машинах в кластерах, мы можем говорить о том, что виртуальные машины в кластере теперь имеют свой собственный приоритет. И перенося виртуальные машины с узла на узел, я могу заранее быть уверенным, что какие-то машины, которые я объявил высокоприоритетными, будут перенесены ранее, чем другие. В том случае, если я, допустим, делаю эвакуацию узла, говорю, что все машины с данного узла необходимо куда-то там эвакуировать. Да, Windows Server 2012 позволяет нам проводить одновременную эвакуацию там, некоторого количества машин. Лишь вы отвечаете за то, какое будет это количество. 2, 4, 8, 128. 1024. Все зависит от того, какие каналы связи вы используете между серверами. Но в каком порядке они будут проходить эвакуация, какие машины будут эвакуированы ранее, какие позже, какие машины будут эвакуированы вживую без остановки, какие машины там для того, чтобы это сделать быстрее, будут эвакуированы путем quick migration, сохраняя состояние памяти, перенося его в виде файла на диск без синхронизации по сети, вы готовы контролировать теперь путем выставления приоритетов. В действительности, если мы говорим о том, что кластера в Windows Server 2012 позволяют мне выставить приоритет той или иной виртуальной машине, я могу сказать так. Высокоприоритетные машины, безусловно, мигрируют первыми в случае эвакуации узла. Среднеприоритетные машины мигрируют в списке живой миграции после высокоприоритетных. Низкоприоритетные виртуальные машины в случае эвакуации узла используют Quick Migration. Когда и для чего мне, может быть, нужно использовать Quick Migration вместо Live Migration? Во-первых, надо понимать, что далеко не все задачи настолько критично высокодоступны в плане недоступности той или иной задачи в течение, там, допустим, 30-40 секунд. Во-вторых, надо понимать, что если я провожу эвакуацию узла, то навряд ли я это делаю просто так. Эвакуация узла может быть достаточно критичным шагом. Ну, например, у меня сдохло внешнее электричество, я слышу, как натужно попискивает мой УПС. Это означает, что через некоторое время мой сервер отключится по питанию. А уж в момент, как он отключится, все машины, которые на нем все еще останутся, выключатся совсем. И тикают мои часики. Написано у меня, что у меня осталось для работы УПС 15 минут. Через 15 минут этот сервер выключится. Значит, мне необходимо все машины с него эвакуировать. Допустим, у меня в этот сервер входит 2 10-гигабитных интерфейса. Я так посчитал некоторую аппроксимацию. Для того, чтобы чисто провести миграцию оперативной памяти, есть в этом сервере 512 гигабайт оперативки, используемые запущенные виртуальные машины, чтобы просто перевести эти самые 512 гигабайт памяти с узла на узел, мне нужно 20 минут. Что это означает? Это означает, что как минимум 25% от всех моих машин не успеют переехать, выключиться, потеряют свое состояние, а хуже того, потеряют данные. И это вполне такой нормальный жизненный пример того, что может возникать при вроде как штатной задаче эвакуации узла. Конечно, я могу отвечать за порядок эвакуации, какие машины эвакуируются первыми, какие вторыми, какими третьими. Также я понимаю, что значит низкоприоритетные машины, по сути, у меня могут эвакуироваться последними, и если они, допустим, по каким-то соображениям еще не эвакуировались и питание пропало, значит они перезагрузятся с потерей возможно, как с некоторой потерей данных, но, безусловно, с там, 2-3-4-минутным простоем, но пока там при шторме по ИОПСам на запуск большого количества машин при одновременном выходе из строя и одновременном старте этих машин на других узлах, пока они будут загружаться в операционную систему. Зачастую мне бы хотелось предотвратить такое, и Windows Server 2012 позволяет вам задавать определенные уровни вручную приоритеты для тех машин, которые вы понимаете, они не являются бизнес-критическими в плане обязательной живой миграции с узла на узел, но также вы не хотели бы прийти к тому, что ввиду их относительно невысокого приоритета в сравнении с другими, им может не хватить времени на миграцию, и они перезагрузятся. Для таких машин вы выставляете определенного рода низкий приоритет, который в качестве триггера для задачи эвакуации выступает командой вместо живой миграции выполнить миграцию быструю. Что такое Quick Migration, я думаю, кто-нибудь еще помнит, если вы работали с Windows Server 2008. Оно существовало и в 2008 R2, мало кто им пользовался, существует и в 2012, далее будет существовать. Это, по сути, сохранение состояния виртуальной машины на жесткий диск, а дальше старт из этого сохраненного состояния виртуальной машины на другом узле. Почему мы этим можем пользоваться? Как бы мы ни говорили, какая быстрая у нас там сеть не была, жесткий диск у нас, как правило, все-таки быстрее. И особенно если я могу говорить о том, что я могу параллельно нагружать и сеть, и диски для задач миграции, вот это, пожалуй, тот самый случай. Критические машины у меня мигрируют по сети, переносят свою оперативную память, синхронизируют ее по сети. Менее критические машины сохраняют свою оперативную память на жесткий диск, ну, через тот же самый Fibre Channel, и стартуют на другом узле, загружая эту самую память по Fibre Channel с диска на другом узле. Диск у них является общим. А таким образом, будет некоторый даунтайм у этих машин, но это будет четко сохраненное состояние с использованием всех VSS. Они не остановятся внутри себя приложения, никакие службы не остановятся, данные не покараптятся, просто некоторое время машина будет являться недоступной. Это касательно приоритета виртуальных машин, того, каким образом я провожу эвакуацию и выборку того, как какие машины переезжают между узлами. Говоря о миграции виртуальных машин между не кластерами, между не кластерными узлами или между различными кластерами, Windows Server 2012 приносит нам приятную возможность живой миграции между не кластерными узлами или живую миграцию между различными кластерами. Пожалуй, для того, чтобы быть уверенным в том, что доступность сервиса внутри виртуальной машины, это не просто доступность моей виртуальной машины, как некоторые коробочки, которая стартовала и пингуется, необходимо сделать что-то еще. Windows Server 2012 в свои кластеры приносит дополнительный компонент, который называется Application Monitoring. И, по сути, в особенности для виртуальных машин, компонент достаточно интересный. Компонент, который со стороны хоста, со стороны узла кластера, проверяет доступность того или иного сервиса, службы операционной системы, свободного дискового пространства, состояние ивент-логов внутри кластеризованной виртуальной машины. Если внутри кластеризованной виртуальной машины какая-то служба остановилась, хост может выполнить определенное действие над данной виртуальной машиной. Ну, например, попробовать запустить эту службу, послать удаленный сигнал, или перемигрировать эту виртуальную машину с одного узла на другой узел для того, чтобы попробовать запустить эту службу там, в том случае, если простой перезапуск в пределах оригинального узла не подходит. С повышениями, требованиями по доступности мы приходим к тому, что необходимо рисовать более сложные схемы. Кластеризовали мы виртуальную машину как объект, это, конечно, замечательно, спасает нас от выхода из строя узла, на котором эта машина запущена, в плане того, что если узел выходит из строя, в течение нескольких минут виртуальная машина перезагружается, становится доступной на другом узле. Но если у этой машины требования действительно высоки, там имеются 5 девяток в Service Level Agreement, то 2-3-минутная недоступность при перезагрузке машины может быть достаточно болезненной для 6-9-ного соглашения о доступности. И необходимо каким-то образом уменьшить это время недоступности по выходу из строя физического узла. Одним из приятных вариантов решения такой проблемы является возможность создания гостевых кластеров. Гостевой кластер, ну это по сути кластер внутри кластера, когда у меня, допустим, есть задача кластеризовать SQL сервер, и, безусловно, кроме SQL сервера, надо кластеризовать еще кучу других сервисов. Я создаю виртуальную машину с SQL сервером, но не кластеризую эту виртуалку как единый объект. Вот виртуальная машина с SQL сервером, она есть кластер. А создаю две таких виртуальных машины на разных узлах, кластеризую каждую из этих виртуальных машин и создаю кластер между двумя SQL серверами, запущенными внутри виртуальных машин. Как это можно сделать? Во времена 2008-2008 R2 выход был Один довольно простой и не очень естественный. Мне было необходимо предоставлять виртуальным машинам дисковое пространство по iSCSI, ну, из-за того, что не существовало другого способа представления общих дисков внутри виртуальных машин. Windows Server 2012 делает первый шаг навстречу гостевой кластеризации, принося нам возможность виртуального Fibre Channel. Теперь на базе физического Fibre Channel интерфейса, так же как обычно на базе физического сетевого интерфейса, я могу создать виртуальный Fibre Channel Switch. Вспомним, как работает тривиальное предоставление сети виртуальной машины. Я беру физический сетевой интерфейс, по физическому сетевому интерфейсу я создаю некий виртуальный switch, и к этому виртуальному switch подключаю порты виртуальных машин. Теперь Windows Server 2012 позволяет нам добиться примерно того же самого на базе Fibre Channel. Беру физический Fibre Channel интерфейс, создаю им виртуальный Fibre Channel switch, и виртуальные машины могу подключать к этому виртуальному Fibre Channel, также с их собственными виртуальными VPN-ами, как будто виртуальные MAC-адреса для сетевых карт, которые будут напрямую обращаться к ресурсам моей Fibre Channel сети. Я смогу своей виртуальной машине напрямую предоставлять луны на сторидже, так что эти луны не будут доступны администратору хоста. Эти луны будут переезжать вместе с виртуальными машинами сюда на узел. И самое главное, эти луны смогут по CASI 3 Persistent Reservation быть одновременно доступны нескольким виртуальным машинам. Я смогу собирать гостевые кластера. Забегая вперед, я буду рассказывать о том, как это еще существенно упростилось в Windows Server 2012 R2. Одна из наиболее печальных задач для администратора любой Windows системы – это необходимость установки обновлений Microsoft. По тем или иным соображениям, Microsoft выпускает достаточно большое количество обновлений, как минимум раз в месяц, если все хорошо, и чаще, если все не очень хорошо. И можно, конечно, по-разному относиться к обновлениям Microsoft, можно по-разному относиться к обновлениям Ubuntu, те, кто улыбаются сзади. Но, как правило, хорошая практика администрирования крупных систем не может дать мне возможность проигнорировать обновления, в которых есть слово «безопасность». Особенно если эта система в настоящий момент перестает отвечать задаче обслуживания какого-то одного сервиса, то есть, ну, там SQL сервера, например, да? А когда эта система начинает обслуживать десятки различных сервисов, ну, на моем узле виртуализации запущено десятки виртуальных машин, а хуже того, этот узел является членом кластера, а в кластере запущены там сотни виртуальных машин, даже взломав один из узлов, по сути, я получил возможность, будучи администратором этого узла, перенести все остальные машины на себя и захватить над ними контроль тем или иным образом. Безопасность узла виртуализации становится достаточно критичным моментом, и игнорировать необходимость установки обновлений безопасности на узлы виртуализации становится катастрофически такой опасной затеей. Windows Server 2012 вносит нам новую возможность установки обновлений на узлы кластера без остановки работы виртуальных машин. По сути, я, конечно же, мог делать то же самое и в 2008 R2. Имея кластер Windows Server 2008 R2, я мог эвакуировать один из узлов, то есть вживую перенести виртуальные машины одну за другой руками по очереди с узла на второй узел, поставить обновление, перегрузить узел, проверить, что все хорошо, перенести машину назад, перейти к второму узлу и так далее, и так далее. Windows Server 2012, по сути, нам предоставляет возможность полной автоматизации данного процесса. Когда я говорю, что вот он мой WXUS, вот эта вот группа, с которой надо обновление брать, дальше делаю утверждение соответствующих обновлений, и узлы по определенному расписанию, или же, если вы боитесь расписание обновления по тому, когда вы рукой нажмете волшебную кнопку, начинают делать именно это самое действие. Узел, на котором в настоящий момент времени наименьшее количество высокодоступных объектов, ну, по сути, наименьшее количество запущенных виртуальных машин, говорит, ох, на мне меньше всего машин, я делаю эвакуацию всех машин с себя, эвакуировал, поставлю на себя все обновления, перезагружусь, проверю, что все хорошо, отрапортую тому, кто запустил на мне этот процесс, что у меня все успешно прошло, заберу назад на себя те машины, которые с меня забрали, и передам палочку следующему узлу, на котором меньше всего виртуальных машин. Пускай следующий начнут обновляться, пока цикл не завершится. Если же в процессе пойдет что-то не так, я об этом рапортану координатору, скажу, ох, это обновление на мне не встало. Или это обновление стало, и у меня теперь не запускается такая-то служба. Координатор этот процесс сможет остановить. Мы будем с вами делать лабораторную работу по Cluster Updates. Мы будем смотреть, каким образом можно настраивать процесс установки обновлений. Поговорим о том, что Cluster Updating – это процесс не только для установки майкрософтовских обновлений с WSUS и Windows Update. Этот же процесс устанавливает майкрософтовские премьерские обновления, те обновления, которые Microsoft не распространяет через Windows Update и WSUS. Наверняка те из вас, кто глубоко работает с системами, знают, сталкивались с такой ситуацией, у вас там какая-то компонента не работает, и поддержка Microsoft говорит, поставьте вот такое-то обновление руками, перегрузите узел руками. Вы можете скачать это обновление в специальную папочку и сказать, вот поставить вот это обновление, этой технологии. Более того, эта же технология сможет поставить сторонние драйверы, сможет поставить обновление BIOS и так далее. Что будет в том случае, если я таким методом начинаю устанавливать обновление BIOS или драйвер сетевой карты, и оно пошло неуспешно? Я скоординировал, что вот с узла номер 3, с первого из узлов в кластере, необходимо мигрировать все машины, поставить в него новый BIOS, новый драйвер сетевухи. Ну, узел смигрировал себя всех и вся, копировал на себя нужные драйверы, новые обновления BIOS, запустил процесс исполнения, разумеется, в этот момент у него пропала сеть, перезагружается. Я даже не знаю, включился он или не включился. По каким-то соображениям он перестал быть доступен. Координатор дает некоторое время тайм-аута, ну, конфигурируемое по умолчанию 15 минут. Если в течение времени тайм-аута узел не вернулся, координатор принимает решение. Процесс обновления для данного узла прошел неуспешно. Остановить процесс дальнейшего обновления. При этом ни одна виртуальная машина не пострадала. Ни одна птичка не умерла, ни одна рыбка не сдохла. Виртуальные машины, которые были запущены на этом узле изначально, были вживую смигрированы на другие узлы кластера. Сервис остановлен не был. Тот узел, да, действительно, по каким-то соображениям он перестал быть доступен. Плохой драйвер, плохой BIOS, флешка, вот кто начал грузиться с флешки, ну, непонятно почему. Координатор остановил дальнейший процесс обновления, чтобы не убить весь кластер, соответственно. Вы, как администратор, далее сможете подойти, прочитать логи на этой системе и произвести то или иное действие. Координатор не ждет того, что узел ему обязательно отрапортует, что вот у меня все прошло хорошо, или вот у меня это обновление не встало. Если узел не рапортует вообще, то это пример того, что процесс пошел неуспешно. Что делать, если процесс пошел неуспешно? Ну, если речь шла о обновлениях более-менее программных, то есть штатная установка обновлений Microsoft, штатная установка обновлений драйверов, но, как правило, есть возможности того или иного отката. К сожалению, по умолчанию в Windows Server нету кнопки System Restore. Если вы сильно грамотный администратор, вы наверняка знаете, каким образом зарегистрировать DLL-ку от аналогичной клиентской системы на своем сервере, чтобы у вас появилась вкладочка Restore, возможность откатки на предыдущие точки сохранения своей серверной операционки, чтобы если вы поставили hotfix или поставили драйвер, могли в одну кнопку откатиться на предыдущее состояние. Если вы этого не делаете, ну, бэкап – это, соответственно, ваше все, да, вы всегда сможете восстановиться на состояние с резервной копией. Если проблемы возникают при установке какого-то обновления Microsoft, ну, как правило, обновление Microsoft можно деинсталлировать. Как правило. Windows Server 2012 требует Active Directory для того, чтобы собрать кластер. В этом ничего не поменялось, начиная с NT4.0 Enterprise Edition. Чтобы собрать кластер, нам необходимо завести узлы в домен. Привет, 2012.2 через там, 45 минут. Если ранее мы говорили с вами о том, что чтобы создать кластер Windows 2000, например, или 2003, нам было необходимо создать аккаунт пользователя, учетную запись пользователя, в контексте которой служба кластера запускалась на всех узлах и выполняла все задачи. Начиная с Windows Server 2008, от специальной пользовательской учетной записи кластера отказались. Теперь, когда я создаю кластер, создается компьютерная учетная запись с именем кластера. То, что здесь и далее у меня будет называться аббревиатурой CNO, Cluster Name Object. Имя кластера, безусловно, оно уникально для каждого кластера. У каждого кластера есть имя одно и только одно. Соответственно, некоторый виртуальный компьютерный объект, объект типа компьютер в Active Directory создается при создании кластера. И все узлы более-менее понимают, что они являются членами этого кластера, используя этот самый компьютерный объект. Что будет, если добропорядочный системный администратор удалит этот компьютерный объект из Active Directory? Пришло у вас полк новых стажеров в компанию, запустил скрипт, который: «О, у нас в Active Directory есть тысячи компьютеров, которые не перезагружались более 3 лет». Ну, естественно, у них поле Last Tribute в Active Directory не обновлялось. Безусловно, из этих тысячи компьютеров 993 – это старые персоналки, которые уже сдохли, которых уже нету, они просто не перезагружаются, потому что их нету. И, конечно же, их надо удалять, надо чистить свой Active Directory. Но 7 остальных – это кластеры, которые этот атрибут не обновляют. И замечательный скрипт отработал, удалил 1000 объектов из Active Directory, удалил старые персоналки, которых в действительности больше в домене нету, и удалил 7 компьютерных объектов кластеров. Что будет с кластерами? Ну, безусловно, при перезапуске кластера будет неприятность. Неприятность будет таковая, что кластеры не смогут аутентифицировать друг друга, соответственно, кластер не будет собран. Собственно, пока он запущен, он будет продолжать работать, но при любой попытке добавить узел или перезапустить один из узлов, он к кластеру переподключиться не сможет, служба не стартует. Windows Server 2012 позволяет нам несколько облагородить эту ситуацию. Во-первых, когда мы создаем кластер, когда создается компьютерный объект для кластера, вот этот кластер Network Object, кластер Name Object, Этот объект помечается галочкой Prevent for Deletion. Если вы когда-нибудь работали с Active Directory User Computers в 2008 R2, ну или в 2012, вы видели, что там есть для некоторых объектов возможность поставить галочку, которая не дает объект удалить, пока ты эту галочку не снимешь. Это примерно как на файловой системе read-only атрибут в NTFS. Примерно такая же вещь появилась не так давно в Active Directory, которая, по сути, является дополнительным методом контроля. Вот пионер пришел, удаляет 1000 аккаунтов, 993 у него удалились нормально, а на 7 ему каждый раз говорит, удалить нельзя, сними галку, удалить нельзя, сними галку. И просто окей не удаляет объект. Он должен зайти в свойства данного объекта, зайти в определенную вкладку и снять галочку, этот аккаунт необходимо защищен от случайного удаления. Ну, как минимум, такая галка несколько должна настораживать человека, потому что ну, вот если 993 машины удалились без этой галки, то, наверное, в 7 остальных есть какая-то тайна, почему там эта галка находится. Да? Особенно, когда ты поймешь, что они еще находятся в Unity Clusters, например. Да? Помимо, собственно, имени кластера, которое является компьютерным объектом, при создании тех или иных высокодоступных ролей в кластерах, мы имеем ряд других компьютерных объектов в Active Directory. Ну, допустим, мои два сервера, вот, стоящих на столе, Node1 и Node2, создают кластер с именем кластер. Что есть это имя? Ну, это имя есть, по сути, точка администрирования, в которой я могу из консоли Failover Clustering подключиться. Это имя кластера, к которой я могу подключаться. Если я теперь на своем кластере хочу поднять какую-то высокодоступную роль, ну, допустим, файловый сервер, я создаю кластерный ресурс типа файловый сервер. Теперь, кроме там, диска и айпишника, я ему должен задать имя. Ну, допустим, я его назвал FS1. В этот момент в Active Directory создался еще один компьютерный объект. Называется он, согласно аббревиатурам на экране, VCO, Virtual Computer Object. Такой объект создается для каждого сервиса, который в кластере имеет ресурс типа имя. Удали я этот виртуальный компьютерный объект, и, понятно, кластерная служба высокодоступная не перестартует. В Windows Server 2012 для таких неприятностей есть механизм регенерации VCO. То есть вам теперь не нужно, как это было в 2008 времена, удалить высокодоступный файловый сервер, создать его заново с тем же или с новым именем, а вы можете запустить скрипт, который пересоздаст VCO под данный скрипт, под данную высокодоступную роль, соответственно, заставит их работать. Я говорил о том, что кто-то почистил компьютерные объекты кластера, потому что они были старые, потому что они там 3 года не перезагружались. Windows Server 2012 решает и эту проблему более-менее. Теперь при каждом запуске службы кластера на любом из узлов в Active Directory меняется атрибут LastLogon Timestamp на всех CNO и VCO, которые этот узел обслуживает. Соответственно, если у меня узел, член кластера, кластер, и на нем запущен ресурс FS1, то компьютерный объект кластер в Active Directory и компьютерный объект FS1 в Active Directory получат новое значение LastLogon Timestamp, как будто на этот компьютер кто-то только что загружался. Это именно тот самый атрибут, по которому мы обычно ищем старые компьютеры в AD. Более того, этот атрибут, как мы с вами будем еще в курсе рассматривать и разбирать, обновляется автоматически не только при запуске, собственно, какой-нибудь службы, но еще и по определенному интервалу. То есть даже если у вас все хорошо и узлы там годами не перезагружаются, атрибут всегда будет свежий в кластерных объектах, так чтобы не произошло каких-либо неприятностей с кластерным объектом. Что будет в тот момент, когда я перезагружаю узлы кластера и нет рядышком контроллера домена, ну, допустим, недоступен контроллер домена? Как поведет себя кластер, когда при его старте нет возможности связаться с Active Directory? Вспоминается Windows Server 2008 R2 и задача курицы и яйца, задача виртуализации контроллера домена на CSV, когда я размещаю высокодоступный контроллер домена как виртуальную машину внутри кластера на кластер Shared Universe. Если у меня это единственный контроллер домена, я все включаю, то виртуальная машина не стартует, потому что не стартовал еще кластер, а кластер не стартует, потому что нет контроллера домена. В Windows Server 2012 эту проблему тоже правят. Кластеры теперь для того, чтобы пообщаться друг с дружкой, подружиться, пожать друг другу руки и стартовать общий кластер, не требуют использования компьютерного аккаунта. Когда я добавляю узел в кластер, на данном узле создается локальная учетная запись цель user аккаунт по аналогии с тем, какая запись создается при установке роли EIS. Если вы устанавливаете Internet Information Server на свой Windows сервер, наверняка помните, что в локальных пользователях на сервере возникает IUSER аккаунт, ну, анонимная учетная запись EIS. При добавлении узла в кластер, не при установке компонента Failover Clustering, а именно при добавлении узла в кластер, добавляется учетная запись CUSER аккаунт для кластера, которая не является никаким администратором, не имеет никаких прав там, ни на запуск сервиса, ни на что угодно. Но эта запись при добавлении узла в кластер, или даже при создании нового кластера, пусть даже из одного узла, имеет одинаковый пароль со всеми такими же записями в пределах данного кластера. И именно в контексте этой локальной учетной записи узлы аутентифицируют друг друга для того, чтобы сформировать кластер. Эта запись ответственна за механизм взаимной аутентификации. Эта запись контролирует свой пароль. Если пришло время обновления пароля локальной учетной записи, она его себе обновит. Она хранит предыдущий пароль. Соответственно, если там узел какой-то, там узел 10, некоторое время был недоступен, на остальных узлах кластера пароль был сменен, узел 10 поймет, что раньше там был такой-то пароль, сейчас там обновленный, он получит от них новый пароль и на себе его тоже сменит. Соответственно, теперь кластер нормально стартует, даже в том случае, если рядышком нет Active Directory. Ну и если у меня кластер стоит, например, в DMZ, и есть необходимость работы с редонными домен контроллерами, фишкой, которая появилась в 2008 времена, контроллер домена, который не позволяет создавать компьютерных объектов и писать в AD, кластеры Windows Server 2012 позволяют престейджинг CNO и VCO объектов и создание и управление кластерными объектами при невозможности прямой записи в Active Directory с узлов кластера. Говоря о том, что мы с вами создаем кластер и хотим что-то в нем сделать, необходимо понимать, что кластеры должны соответствовать некоторым правилам. Microsoft имеет правило валидации кластеров, это некоторая проверка определенных требований и наилучших практик того, что узлу хорошо для того, чтобы создавать кластер. Этот процесс называется валидацией. Валидация запускается автоматически при добавлении нового узла в кластер. По сути, вы обязаны запускать валидацию при любых изменениях конфигурации кластера, если вы хотите обратиться в техническую поддержку Microsoft. Валидация проверяет разные компоненты, проверяет, какие программные компоненты установлены, какие аппаратные компоненты установлены, какого рода апдейты установлены на узлы, какие диски презентованы, смогут ли эти диски переезжать с узла на узел одновременно или по очереди, установлены ли Hyper-V на всех узлах или только на одном и так далее. Ключевая разница в работе валидации между 2012 и предыдущими версиями системы является, пожалуй, в том, что, во-первых, теперь мы знаем о том, что кластеры могут быть мультисайтовыми, что какие-то диски могут быть реплицированы там, аппаратными или программными средствами. Соответственно, где-то на каких-то узлах этот диск является мастером, где-то репликой. Кластерная валидация может это понимать по подписи диска и не будет кричать красным, что реплика, то есть редонли копия диска плохая, потому что на нее нельзя записать данных. Она поймет, что это реплика, и данный диск на данном узле не будет тестировать на операции записи. Говоря о проверке ролей, если на хотя бы одном узле который является членом кластера, установлена какая-то роль, то кластер захочет, чтобы эта роль стояла на всех остальных узлах. Ну, вполне логично, что если у меня, допустим, на узле 1 стоит Hyper-V, и на нем кластеризованная виртуальная машина VM1, то было бы очень логично, чтобы на втором узле тоже стояла роль Hyper-V, чтобы при отказе первого узла машина смогла стартовать на втором. Если на втором узле не стоит роли Hyper-V, кластерная валидация вам об этом скажет, что нехорошо, ваша высокодоступная роль потенциально выйдет из строя, если узел, на котором Hyper-V есть, упадет, потому что на втором узле Hyper-V нет. Головная боль администратора в кластерах 2003-2008 – это обновления, установленные на кластеры. Дело в том, что для того, чтобы кластер был валидирован и получал поддержку от Microsoft, уровень обновлений на всех узлах должен быть одинаков. Это было единое стандартное правило во все времена. Если вы хотите, чтобы ваш кластер получал поддержку от Microsoft, все обновления на всех узлах должны быть одинаковыми. Пожалуй, это достижимо кропотливо администраторам устанавливать обновление за обновлением, но работающий у вас кластер хорошо работает год-два года, есть некоторая сложность в производительности, вы добавляете новый узел. Ну, во-первых, вы наверняка уже устанавливаете систему с интегрированным сервис-паком, а дальше начинаете обновлять. Как обычно Microsoft пускает обновление? Вы установили обновление номер там какое-то, через 2 месяца обновление другое, которое включает первое. Через 3 месяца еще обновление, которое включает в себя и первое, и второе. И очевидно, что если я сейчас запущу WSUS или Windows Update, то ни первое, ни второе я на себя не установлю, я установлю только третье. Потому что первое и второе больше как отдельных обновлений недоступны, они являются включенными в третье. Что будет с новым узлом? Новый узел получит другие обновления. И он будет не валидирован по обновлениям в 2008-2008 R2. Валидация в Windows Server 2012 более интеллектуальна. Она так же, как и ранее, смотрит по версиям операционной системы и всем установленным обновлениям по номерам. Но если по номерам обновлений идет несоответствие, если есть какие-то обновления, которые есть узле 1, но нет на узле 2 или наоборот, то запускается бинарное соответствие. Вот, допустим, обновление номер 1, 2, 3, 4, 5 установлено на первом узле, но нет на каких-то других узлах. Я на первом узле исследую манифест этого обновления, из каких компонент состоит данное обновление. Например, я вижу, что это обновление меняет файлы VMMS.exe и VMVP.exe, Virtual Machine Management Service и Virtual Machine Worker Process на данном узле. Далее я запускаю проверку, а какова версия этих двух бинарных модулей на всех узлах кластера. И если версия этих бинарных модулей одинакова на всех узлах кластера, меня этот ответ полностью удовлетворяет. Как такое может случиться? Ну, допустим, на первом узле у меня стоит апдейт 1, 2, 3, 4, 5, а на втором его не стоит. При этом на обоих узлах стоит обновление 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оказывается, что 1, 2, 3, 4, 5, 6 включает в себя все, что входило в 1, 2, 3, 4, 5. При этом, если я смотрю старым методом, у меня обновления разные. Если смотрю новым методом, я проверил, что в 1, 2, 3, 4, 5 входит обновление вот этих двух экзешников, что версия экзешников на обоих узлах сейчас одинакова, значит, валидация прошла успешно. Соответственно, таким образом становится существенно проще работать с контролем того, что вы ставите на кластера. Говоря о кластерах, необходимо всегда понимать, каким образом кластер ищет большинство. Вообще, кластер – это некоторая сущность, которая всегда пытается понять, кто в нем является главным. Главным кластер делает кворумная модель. Кворум, по-гречески большинство, оно же консенсус, да, это некоторая модель, которая позволяет одному или нескольким узлам проголосовать за себя или за своего соседа, который находится в непосредственной видимости от него, объявить его носителем кластерного имени. Традиционно во времена NT4 кластерная кворумная модель была очень простой. У меня могло быть два узла. Тот из них являлся главным, который захватывал определенный лум, который мы назвали кворумным диском. Также, в принципе, работала и Windows 2000. Могло быть до 4 узлов в кластере. Чтобы кластер работал, я маленький лун, там 500 мегабайт или даже меньше, отдавал этому кластеру как диск номер Q, как кворумный диск. Тот, кто владел диском Q, владел всем кластером. Сейчас эту модель мы называем disk-only model. Модель, которая позволяет кластеру пережить смерть всех остальных узлов, если жив тот узел, который владеет диском. Неприятный момент в этой модели заключается в том, что если сдохнет этот самый маленький диск, то сдохнет весь кластер. Безусловно, говорить о, допустим, 64-узловом кластере, который вздыхает в случае выхода из строя одного маленького луна, было бы катастрофически неприемлемо. Windows 2003 приносит нам новые кластерные модели. Новые кластерные модели, которые действительно становятся уже моделями на голосование. Так называемые Node Majority и Node Majority with Disk. Каждый узел имеет право голоса. Когда эти узлы видят друг друга, они все кладут голоса в одну общую корзину, и кластер формируется. Если какой-то узел или какие-то узлы перестали видеть своих соседей, задача набрать большинство, набрать больше, чем 50% голосов. Вот у нас есть кластер 7-узловой. Если какие-нибудь 4 узла видят друг друга, они собрали между собой в одну корзинку 4 голоса. 4 это больше, чем 50% от 7. Значит, они собрали кластер, они стартовали службу кластер, стартовали все высокодоступные сервисы. Остальные 3 узла половины не собрали, значит, они, собственно, остановили на себе службу кластера и ждут, пока что-нибудь изменят. Если количество узлов четное, половины недостаточно. 3 из 6 – это плохо, потому что и здесь 3 из 6, и здесь 3 из 6. Как же разобраться, где хорошо? Соответственно, для того, чтобы предотвращать такие сложные ситуации, возникает модель Majority Node Set with Disk, когда мы в добавление к голосам для каждого узла даем еще отдельный голос этому самому кворумному дисковому ресурсу. Ну, если у меня есть 3 узла, здесь 3 узла, там какие-то из 3, но хотя бы один из узлов, ну, то есть один и только один из узлов, при помощи SCSI Persistent Reservation захватит этот самый лун и получит дополнительный 4-й голос. Соответственно, будет в одной корзинке будет 4 голоса, в другой корзинке будет 3. Там, где 4, поднимется кластер, поднимутся все сервисы, там, где 3, остановятся службы, и узлы будут ждать того, когда они присоединятся к кому-то. 2004R2, по сути, позволил нам делать то же самое, только размещая этот самый голос дополнительный не на луне, а на сетевой шаре, так называемая модель Node Majority with File Share Witness. И на этом несколько замерло развитие кворумной модели. Следующие изменения кворумной модели возникают уже после выхода 2008R2 Service Pack 1. Выходило некоторое специальное кумулятивное обновление для кластеров, которое принесло, казалось бы, очень незначительные изменения. По сути, эта кворумная модель позволяет нам теперь говорить о том, что не все узлы являются полностью равными, а некоторые узлы являются чуть-чуть более равными, чем остальные. В первую очередь, безусловно, интересуют сценарии мультисайтовости, когда у меня есть, допустим, сколько-то узлов в основном дата-центре, сколько-то в резервном, и мне необходимо рассмотреть, как же кластер будет строить свою кворумную модель. Понятно, что если в основном дата-центре узлов больше, чем в резервном, то при выходе из строя основного дата-центра резервный никогда не поднимется, потому что 50% плюс 1 он там не наберет. Значит, количество голосов должно быть одинаковым. Что делать в случае того, как, когда возник разрыв связи, да, там у нас могут быть, может быть, в каком-то третьем сайте может быть этот самый falsehood witness, который позволяет узлам понять, что это не сайт вышел из строя как таковой, а вышел из строя только сосед. Раз я вижу файловый шар в третьем сайте, значит, я сайт работаю, моя связь до третьего сайта работает. Раз там файловый шар есть, и она сейчас не захвачена соседом, значит, соседу все плохо, вот поэтому кластер теперь я. Windows Server 2008 R2 SP1 плюс некоторое кумулятивное обновление позволяет добавить к этой модели право на голос. Это некоторый конфигурируемый параметр для каждого узла кластера, настраиваемый вручную администратором, называется весом узла, node weight. И этот вес узла может быть равным нулю или единице. По сути, мы теперь говорим, что у нас есть мужские кластерные узлы и женские кластерные узлы. Какие-то из них голосуют, а какие-то просто члены семьи и могут на себе исполнять высокодоступные роли. Ну, конечно же, женские голосуют. Я, собственно, могу настроить свой кластер, сказав, что вот те узлы, которые находятся в резервном дата-центре, они могут на себе нести высокодоступные сервисы, но если они откажут, это ни на что никак не повлияет, потому что права голоса у них нет. По сути, это этот шаг, который появился еще до 2012 выхода Windows, но уже после R2 SP1, был некоторым предварительным шагом к тому, что презентовал Windows Server 2012. Windows Server 2012 презентовал нам возможность так называемого динамического кворума. Что такое динамический кворум? Динамический кворум – это некоторая модель, которая позволяет кластеру автоматически решать. Динамический кворум Windows Server 2012 – это некоторая модель, которая позволяет кластеру решить, кто является голосующим узлом, а кто нет. Если у меня есть сейчас 6-7 узловой кластер, 7 узлов кластера – хорошее начало. Все со всеми узлами хорошо. Один из узлов вздыхает. Ну, в общем, все еще тоже очень хорошо. 6-7 это очень даже много, это сильно больше, чем половина. Второй узел вздыхает. 5-7, да, в общем, тоже хорошо, тоже все нормально. И еще один вздыхает. 4-7, тоже хорошо, и тоже все, так сказать, продолжает работать. Но дальше, если сдохнет еще хотя бы один, то кластер помрет. Как бы это предотвратить, как бы позволить кластеру терять любое количество узлов, ну, только не одновременно. Динамический кворум, по сути, отвечает на этот вопрос. Если узел вышел из строя, и все узлы кластера увидели, что он недоступен, и он недоступен более чем 5 минут, то мы объявляем, что его вес в голосовании равен нулю. И мой 7-узловой кластер стал, ну, он также 7-узловой, 7-узел не исключен из кластера как таковой, но он стал 6 мужиков и женщин. Один узлов стал неголосующим. У меня теперь голосование 6 из 6 в 7-узловом кластере. Умер еще один из узлов в кластере, стало 5 из 6, один узлов выключен и имеет право голоса 0. Один узлов выключен и имеет право голоса 1, и 5 узлов включены и имеют право голоса 1. Прошло 5 минут, и вес того узла, который был выключен и равный единичке, я приравнял к нулю. Теперь у меня есть 7-узловой кластер, 2 узла выключены и имеют вес 0, и 5 активных узлов включенных работающих. Аналогично далее я могу снижаться хоть до одного узла. Я могу иметь 7-узловой кластер, где все 6 узлов выключены, а один узлов активный, работающий, выполняющий все свои функции. То есть кластер Windows Server 2012 спокойно переживает смерть любого количества узлов при условии, что одновременно не выходит больше, чем половина узлов кластера. Когда узел кластера поднимается, он включается, и кластер в течение 5 минут дает ему право проверить, что он жизнеспособен. Для того, чтобы не пытаться пересчитывать процесс голосования, ну, допустим, узел включается, что-то у него опять там синий экран включается. Чтобы не пересчитывать голоса каждый раз, если новый узел, если тот узел, который энное время был недоступен и получил у меня 0 в результате отсутствия права голоса, вернулся в кластер, я даю ему 5 минут на проверить, ты 5 минут во мне в кластере проживешь. Если он 5 минут в кластере проживет, то право голоса ему возвращается, и он становится полноценным членом кластера опять. И, соответственно, таким образом я могу корректно оперировать количеством голосов кластера. Забегая вперед, я буду рассказывать, что появилось в расширении этой модели Windows Server 2016R2. Там мы отказались от всех остальных кворумных моделей, пришли только к этому, потому что сможем еще динамически работать с весом диска. Что можно кластеризовать в Windows Server 2016? По сути, все то же самое, что можно было кластеризовать в 2008 и 2008R2, все те же самые роли, как я обычно люблю перечислять, там TCP, DNS, файл сервер, много чего другое. За исключением того, что мы отказались от кластеризации принт-серверов, Microsoft теперь считает, что не будете вы на 64-битном Windows 64-узловой кластер создавать для печати. Да и 4-узловой не будете. Проще создать одну виртуальную машину и в нее положить принт-сервер, кластеризовать эту виртуальную машину. Поэтому принт-сервер, как принт-пулер, как высокодоступная роль, был исключен из кластера 2017. Также был исключен из кластера 2017 Remote Desktop Connection брокер. В 2008-2008R2 брокер можно было кластеризовать в режиме Active Passive. В 2012, по сути, реализует некоторую новую методологию работы брокера. Я вот через неделю буду читать вебкаст по RDS. Я там буду рассказывать довольно много про это, про это самое. Там мы говорим о том, что 2016-й Connection Broker может быть в режиме Active-Active без использования службы кластеризации с общей базой данных. Хоть сотню connection брокеров на одну ферму, там терминалов или VDI делаете, просто кластеризации для этого не используете, поэтому роль не кластеризуем. Но мы получаем большое количество новых компонентов, которые мы можем кластеризовать. Компоненты, которые появились чисто в новой операционной системе, в первую очередь, мы будем с вами говорить о том, что кластеры 2012 имеют возможность создания scale-out файловых серверов. Это расширяемые файловые серверы в режиме Active-Active, которые несколько узлов одновременно являются активными, обслуживающих одну и ту же шару. Более того, выход из неплановый выход из строя узла файлового сервера кластера Windows Server 2016 не приводит к отказу данной файловой шары. Более того, он даже не приводит к остановке чтения или записи в данную файловую шару, при условии, что и клиент, и сервер являются SMB3.0 клиентами. Мы будем с вами этот вопрос рассматривать в большом количестве лабораторных работ. Ну и для новых компонентов, как Storage Spaces, Hyper-V Replica и Cluster Updating, все эти координирующие компоненты теперь тоже можно делать высокодоступными. Windows Server 2008 R2, для того, чтобы обеспечить возможность живой миграции виртуальных машин с узла на узел, было необходимо предоставить общий лун для всех узлов кластера, который не требовал бы демонтирования и подмонтирования каждый раз при переезде машины с узла на узел. Соответственно, была презентована файловая система расширения NTFS Cluster Shared Volumes, которая позволяла хранить в одной большой корзине яйца с разных узлов. Виртуальные машины теперь находятся на одном томе, и этот том нет нужды демонтировать, монтировать при переносе машин. 2008 R2 это работало исключительно для виртуальных машин. В 2012 CSV получила огромное количество новых изменений. Я вам буду наверное, в среду часа 4 рассказывать историю CSV 2.0, о том, что появилось нового в CSV. В первую очередь, безусловно, дополнительные средства повышения доступности самого CSV, поддержка многосайтовости в конфигурациях, когда у нас имеется несколько независимых систем, эти системы находятся в различных сайтах, и узлы кластера могут находиться в различных сабнетах. То, что ранее не работало в Windows Server 2012, корректно работает Cluster Shared Volumes в мультисайт конфигурациях с различными сабнетами. Определенные изменения работы механизма сети в кластерах позволяют нам более грамотно реагировать на проблемы с возникновением сетевых интерфейсов в том или ином узле кластера. Как реагировать на тот случай, если на одном или другом интерфейсе кластера пропала сеть? Следует ли этот узел исключать из кластера или узел может переживать смерть одного или более каких-то конкретных интерфейсов. Как будет корректно работать кластер с сетями, если эти сети используются там, под кластерные нужды или под предоставление сервисов виртуальным машинам или другим задачам пользовательским. Как будет кластер определять, через какие сетевые интерфейсы он работает в SISCASE, так чтобы не загружать эти сети другими кластерными задачами. Кластеры Windows Server 2012, безусловно, обладают дополнительными возможностями по безопасности. В первую очередь мы будем говорить с вами и делать лабораторную работу о том, что кластерный диск в Windows Server 2012 можно шифровать при помощи битлокера. Более того, даже если этот диск является общим CSV-томом, он тоже может быть зашифрован, так что, чтобы администратор не был обеспокоен, что при краже оборудования и сториджа, и узлов кластера кто-то смог получить доступ к данным. Нет, не сможет при правильном построении, ввиду того, что мы сможем построить модель шифрования данных таким образом, что ни узел не загрузится вне пределов корпоративной сети, ни том не подмонтируется вне пределов корпоративной сети, потому что адекватные методы протекции дисков появились в новой операционной системе. Ранее в Windows 7, Windows 2008 R2 мы говорили о том, что там существовал там какой-то TPM-модуль на материнской плате для того, чтобы контролировать состояние того диск воткнут в тот же компьютер или перевоткнут в какой-то новый. Мы могли при помощи этого TPM-модуля проконтролировать, что по сути, что этот компьютер и есть тот самый компьютер, на котором этот диск изначально был, но ничего более. Windows 8, Windows Server 2012 получил два новых механизма хранения битлокерного ключа и механизма, собственно, дешифрования битлокерных дисков. Первый для системных дисков, как касается как ноутбуков там, на Windows 8, так и серверов Windows Server 2012, Windows Server 2012, позволяет мне шифровать битлокером тома и расшифровывать их автоматически в случае, если данный сервер загружается в пределах корпоративной сети. Я размещаю некоторый сервер, который по сети отвечает на широковещательные запросы при включении компьютера. И если этот сервер ответил компьютеру, то, ну, то я считаю, что я действительно все еще в пределах своего дата-центра. Ну, раз бродкаст прошел и на него был получен ответ, и можно загрузиться. Если же меня как сервер кто-то утащил, вывез за пределы площадки, включил, ну, соответственно, ничего сделать нельзя с этим сервером. Или если мой ноутбук, пока я нахожусь в офисе, просто включается и загружается автоматом, как только я с этим ноутбуком ушел в интернет-кафе и перезагрузил его, ну, надо ввести какой-то там рекавери-ключ, потому что он за пределами площадки. По сути, потенциально он украден. Пока он в пределах офиса стоит, там, подключен к сети, никаких действий проводить не нужно. Если этот ноутбук или персоналку вынесли за пределы корпоративной сети, ну, необходимо что-то ввести. С общими дисками ситуация таковая, что кластеры Windows Server 2012 позволяют шифровать общие диски, храня защищенный ключ в одном из шифрованных атрибутов кластерного компьютерного объекта. Соответственно, пока мой узел может обратиться к контроллеру домена, он автоматически расшифрует CSV-том. Если мой узел украли и вывезли за пределы площадки, он обратиться к контроллеру домена не может, получить ключ дешифрации битлокера он не может, ну, соответственно, том не будет расшифрован. Кратко о управлении. Если вы работали с консолью кластера в 2008 R2 и у вас было там пара сотен виртуальных машин, вам надо было выделить сколько-то машин для того, чтобы их мигрировать, вы наверняка приходили в ужас от того, что выделить нельзя, надо брать машину и заниматься миграцией одной за другой. Взял машинку, поставил в очередь миграцию, следующую очередь миграцию, следующую очередь миграции и так далее. Кластеры 2012 позволяют из консоли управлять большим количеством объектов за раз, позволяют автоматически переводить узел в режим maintenance mode без выполнения ручных операций по миграции, если вы хотите выполнить какие-то сервисные операции над узлом кластера, позволяют настраивать фильтрацию отображения объектов. То есть хотите отображать только виртуальные машины со SQL, если у вас в имени этой виртуальной машины есть SQL, настроить фильтр, и кластер будет отображать только их, что может быть интересно в крупных кластерах с виртуальными машинами. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь работал с исследованием проблем кластеров и работал с кластерными логами, вы наверняка обращали внимание, что почему-то время в кластерном логе совершенно ненормальное. Дело в том, что кластерные логи, начиная с NT4, всегда работали в GMT, в временной зоне по Гринвичу, и если вы исследовали логи кластера, вы должны были очень четко понимать, там прибавлять 3 или 4 часа к времени, возникающему в этом логе, для того, чтобы понять, когда же это все происходило. В Windows Server 2012, когда я генерирую кластерный лог из PowerShell, я могу указать, в какой временной зоне его генерирую, для того, чтобы, собственно, понимать, что это та самая зона, которая мне близка на сервере или на моей рабочей станции для исследования тех или иных событий. Переходим, собственно, наверное, к тому, ради чего у нас собралась веб-аудитория. Поговорим о том, что нового появилось в кластерах на базе Windows Server 2012. Вообще, начнем с того, что для чего мы строим кластеры. Это, безусловно, для того, чтобы достигать определенного уровня доступности наших критических сервисов. Из чего можно составлять эти самые уровни доступности, как их, соответственно, можно повышать. Но, безусловно, это серверное оборудование, внутренние RAID-диски, каким образом методы коррекции памяти, дублирование источников питания, доступность сетевых ресурсов, как построена сеть, как построена сеть внешняя, как тимится сеть внутри, как реагируют узлы на выход из строя сети, как реагируют те же самые виртуальные машины на выход из строя сети, дисковая доступность, что можно сделать storage, как настроить мультипассинг, как настроить там репликацию и мирроринг дисковых ресурсов, доступность собственных кластеризованных ресурсов, о которых мы с вами говорим, будь то, например, наши виртуальные машины, сиквелы и же с ними. Если копать дальше и иметь совсем критические ресурсы, возникает вопрос, как следует повышать доступность. Безусловно, будем говорить о том, чтобы поднимать те или иные критические службы внутри кластеров между виртуальными машинами. Всеми нашими высокодоступными решениями необходимо как-то управлять, и это само решение управления должно быть тоже достаточно высокодоступным. Как мы это имеем сейчас, у нас есть возможность кластеризации VMM, кластеризации VMM Library, возможность создания NLB для ап-контроллера, для сервис-менеджер, connector point и для различных веб-порталов систем-центра. Мы можем для оркестратор ранбук серверов, создавать первичные и вторичные серверы для исполнения ранбуков. Для скома мы в одну менеджмент-группу можем добавлять несколько серверов, таким образом обеспечивая высокую доступность ском менеджмент-группы и так далее. Отдельным аспектом становится высокая доступность уровня сайта, каким образом при многосайтовой архитектуре следует обеспечивать переход по отказу между сайтами. Здесь, конечно же, речь идет и о многосайтовой кластеризации, и о использовании технологии Hyper-V Replica, что мы с вами будем еще сегодня проговаривать. Что же нового появилось в Windows Server 2012 R2 для того, чтобы обеспечивать эти самые шаги по доступности? Во-первых, безусловно, то, что я уже немножко показывал на вебкасте по Hyper-V 2 недели назад, первым шагом по созданию гостевых кластеров без танца с бубном с iSCSI в Windows Server 2012 явилась возможность использования виртуального Fiber Channel и презентации Luna непосредственно внутрь гостевой виртуальных машин через виртуализацию Fiber Channel. Но по сути это все равно тот еще бубен. Имея здесь установленный Windows Server 2012 на наших машинах в классе, мы не можем создать никакого гостевого кластера, но поскольку у нас с вами нету ни iSCSI Storage, нету Fiber Channel в наших машинах, соответственно, гостевая кластеризация для нас достаточно далека. Windows Server 2012 R2 позволяет нам шагнуть в это самое море гостевой кластеризации путем создания возможности предоставления общего VHDX-диска нескольким виртуальным машинам. На картинке у меня показана часть скриншота с консоли Hyper-V Manager настройки виртуального жесткого диска. Безусловно, это работает только с виртуальными дисками, подключенными к SCSI адаптеру, и только с виртуальными дисками формата VHDX. Это если мы с вами говорим о виртуальных машинах первого поколения. И так как в виртуальных машинах второго поколения у нас уже нету там SCSI или не SCSI, и нету VHD, а только VHDX, там все просто, оно просто работает с виртуальными дисками в виртуальных машинах второго поколения. Сценарий использования общего жесткого диска позволяет мне взять VHDX диск и подключить его одновременно к нескольким виртуальным машинам. К какому количеству? Ну, это уж мы с вами сами как договоримся. 64 Microsoft тестировал, при этом это не является ограничением. Соответственно, я могу создать максимально доступный гостевой кластер, 64 виртуалки, имеющий один гостевой диск общий. Это не является системным диском, это является дополнительный диск, подключенный к виртуальной SCSI шине. Внутри виртуальной машины он будет презентован через SAS. Соответственно, я смогу установить failover clustering и добавить этот общий жесткий диск в виртуальный гостевой кластер. Каким образом это может быть полезно? Ну, в первую очередь, если ранее мне был нужен там Fiber Channel интерфейс или iSCSI таргеты, сейчас мне для этого ничего не нужно. Я взял файлик и нескольким машинам его предложил. Но я смогу создать гостевой кластер даже на своем ноутбуке, на своем Surface Windows 8.1, смогу создать кластер из 2003, 2008, неважно, 2012 машин, просто дав этим машинам общий диск. Разместить этот VHDX-диск я могу как на локальном диске, если я это делаю, гостевой кластер на одной системе, так и на общем томе CSV, или на общей шаре по SMB 3.0, если я хочу создавать это в гостевой кластер между кластеризованными высокодоступными виртуальными машинами. Говоря о общих VHDX-дисках, нельзя заметить, что это не только некая новая возможность, но это некоторая новая возможность, которая связана с некоторыми ограничениями. Microsoft об этом непосредственно на слайде нам подсказывает. Дело в том, что в первую очередь для каждого подключаемого общего диска Windows Server 2012 R2 приносит нам две возможности. И эти возможности взаимоисключающие. Возможность номер один, как вы помните, это Storage IO Control. Я об этом рассказывал, что-то даже показывал на вебкасте по виртуализации, когда я могу в явном виде сказать, сколько EOPS-ов максимальная виртуальная машина может потянуть и сколько EOPS-ов является резерв для данной конкретной виртуальной машины. Безусловно, я не могу контролировать EOPS-ы для общего диска. Не существует в настоящий момент система, которая бы смогла контролировать EOPS для VHDX-диска, который лежит где-то, к которому одновременно имеют доступ несколько виртуальных машин, запущенных на разных узлах. Соответственно, если я включаю Virtual Disk Sharing, то это отключает Storage EOPS Control для этого самого жесткого диска. Мы с вами говорили о том, что в Windows Server 2012 появилась возможность эвакуации виртуальных машин с узла для того, чтобы выполнить какие-то действия. И, например, эта эвакуация может быть инициирована администратором правой кнопочкой на узел кластера Maintenance Mode, для того, чтобы все машины вживую переехали на другой узел. Или запуск того же самого Cluster Aware Updating, который для того, чтобы установить обновление на узлы кластера, переезжает все машины на другие узлы. Что же будет, однако, если я ставлю какое-то обновление руками, допустим, там EMC Power Pass, и оно начинает автоматом передвигать операционную систему. Или я, как мега-администратор, Альтов 4 Reboot, и в этот момент меня осенило, что там еще 20 виртуальных машин запущено на этом узле. Windows Server 2016 R2 приносит некоторые изменения в кластер, оно, по сути, интуитивное. Наверное, оно должно было быть и ранее, но его ранее в 2016 засунуть то ли забыли, то ли не успели оттестировать. Опция Drain and Shutdown по умолчанию включенная, инициирует автоматический перевод узла в maintenance режим перед любой операцией выключения или ребута. Если вы планово сервер выключаете, делаете шатдаун, или перезагружаете, делаете ребут, все виртуальные машины переезжают с узла на другие узлы. По сути, это действует не только для виртуальных машин, это действует и для других служб, но только виртуальные машины в настоящий момент времени являются тем сервисом, который переезжает вживую, без остановки сервиса, без потери сетевых соединений, поэтому это наиболее интересно в первую очередь для плановых выключений и перезагрузок узла кластера работы с виртуальными машинами. Что можно сказать о работе узлов кластера и виртуальных машин с сетью? Что будет возникать в том случае, когда возникают какого-либо рода проблемы с сетью уровня узла или уровня виртуальной машины? Windows Server 2012, еще не R2, был первым изданием Hyper-V, которая транслировала состояние порта хоста внутрь виртуальной машины. Если я вынимал провод uplink с внешнего коммутатора Hyper-V, то есть, по сути, вытаскивал провод из сетевого порта, на основе которого был создан external Hyper-V switch, состояние сети в виртуальных машинах переходило в disconnected. Ранее, в 2008-х, этого не происходило. Я вынимал провод, но виртуальные машины все еще считали, что у них все хорошо и пытались работать. Если хост не видит, что он disconnected, но теряет реальную возможность соединения с внешним миром. Ну, допустим, мой хост воткнут вот в свитч, а дальше от этого свитча что-то вышестоящее сломалось. Или сбоит порт на свитче. Ну, сетевые проблемы бывают разные. Кто-то забанил мак моего хоста на свитчах. Что будет возникать с узлом кластера, который не может достучаться, ну, никуда? Не может достучаться до своего default gateway, или не может достучаться до контроллера домена, там, до пользователей, которым он предоставляет ресурсы. Рано или поздно этот узел кластера откажет, ввиду того, что этот ресурс, если это единственная внешняя сеть, не сможет нести на себе кластерное имя. Но вот как это будет происходить? То есть одно дело, если я из него вынул сетевой провод, он, безусловно, откажет моментально. Если же на этот узел провод воткнут и по сути, внутренние компоненты не засекает, что сеть отключена, он будет пытаться коммуницировать, но просто пакеты не будут никуда доходить. По внутренним сетям он будет работать с другими узлами кластера, значит, соответственно, никакой остановки узла не произойдет, и он будет некорректно продолжать работать. Windows Server 2016 R2 анализирует такие моменты и посмотрит, что будет происходить в случае, если, допустим, пропадает сеть в том интерфейсе, который отдан непосредственно виртуальным машинам. Как мы знаем, обычно, если мы строим корректно схему кластера взаимодействия с сетью, я интерфейс, ну, точнее, тим интерфейсов отдаю непосредственно виртуальной машине, он вообще не презентован хосту. А так как он не презентован хосту, то и кластер, в общем, ничего об этом интерфейсе не знает. И если я из него выну провод, из одного или даже из двух интерфейсов, кластер этот интерфейс не использует, в кластерных консолях он нигде не светится, так как он отдан непосредственно эксклюзивно виртуальным машинам. И никак виртуальные машины не отреагируют на это состояние. Да, они будут дисконнектны. Они продолжат работать на этом узле и будут отключены от сети. Windows Server 2016 R2 анализирует это состояние и запускает процесс живой миграции, переноса виртуальных машин с того узла, где возникают проблемы с сетью, на те узлы в кластере, на которых проблем с сетью нет. Он проводит предварительный анализ всех остальных узлов и мигрирует виртуальные машины только на те узлы, где проблемы с сетью отсутствуют. Таким образом, мы говорим, что повышаем уровень доступности виртуальных машин в случае возникновения сетевых проблем путем того, что они автоматически будут переезжать на беспроблемные узлы, не дожидаясь того, что администратор получит по шее за то, что сервис перестал работать, а машины все еще работают на этом проблемном узле. Что нового появилось в файловой системе CSV? В CSV появилось, на самом деле, довольно много изменений. Я не смогу сегодня очень сильно глубоко освещать CSV, потому что без предварительной диаграммы, собственно, CSV 2.0 как архитектуры файловой системы нет смысла углубляться в CSV 2.1. Я попробую на верхнем уровне рассказать о том, каким образом Microsoft обещает поднять доступность таких решений и поднять производительность этих решений. Какие проблемы возникают с использованием распределенной файловой системы в настоящий момент, допустим, в кластерах 2012. Во-первых, пожалуй, я пойду снизу вверх по данному слайду. Проблемы могут возникать с тем, что пользователи, запуская какого рода задачи, там, виртуальные машины или базы данных, ну или просто обычный пользовательский трафик к файловому серверу, могут очень сильно агрессивно перезагружать SMB-канал, так что внутрикластерный SMB-трафик Как правило, по менее приоритетному интерфейсу, который используется для внутренних коммуникаций между узлами CSV, забивается, и если один из узлов кластера теряет непосредственный дисковый доступ и переходит в redirected mode для того, чтобы производить операции чтения и записи через второй узел, производительности SMB сервера на втором узле не хватает, потому что он перегружен клиентскими запросами. Windows Server 2016 R2 в случае активизации на кластере файловой системы CSV поднимает второй экземпляр службы SMB. Соответственно, у меня появляются две службы сервера. Одна из них является дефолтовой, как и ранее, эта служба сервера обслуживает все внешние запросы. Те запросы, которые идут к узлу через интерфейс, имеющий на себе дефолт гейтвей, то есть через внешний интерфейс. Другая служба сервер обслуживает все запросы со всех остальных интерфейсов. Ну, по сути, это получается обслуживание запросов с других кластерных узлов, в первую очередь для обеспечения надежной работы CSV Redirected Mode. Что будет возникать в том случае, если узел выходит из строя? Те из вас, кто знают архитектуру CSV, понимают, что, по сути, каждый лун, хотя и доступен одновременно всем узлам на чтение и запись, не является полностью равноправным для всех узлов. Для каждого луна один из узлов является координатором. Этот координатор, он и только он, имеет право на обновление метаданных для данного тома. Операции, собственно, записи данных, чтение данных производятся узлами напрямую, операции метаданных идут по SMB через узел координатор. В случае выхода из строя узла координатора устраиваются перевыборы, падает производительность на момент перевыборов, в чем достаточно ощутимо, ну и роль координатора переезжает на другой узел. Проблема возникает в том случае, очень частым для 2016 сервера, что координаторы всех лунов, всех томов находятся на одном узле. Но это вполне нормально. Первый узел стартанул, у него все было хорошо, все 10 лунов он зацепил, он является их координатором. Дальше стартовал второй, третий, десятый, двадцатый узлы. Но координатор на них не переезжает, и первый так работает, что плохого. Когда первому вдруг неожиданно поплохеет, все 20 координаторов необходимо будет срочно куда-то перемещать для того, чтобы продолжить оперировать CSV. Доступ машин к CSV не прервется, но доступ к метаданным на этот момент будет заморожен, и операции по обновлению метаданных будут падать в очередь, соответственно, будут определенного рода стопоры возникать. Windows Server 2016 R2 имеет встроенную политику по оптимизации координаторов CSV и производит периодические перевыборы, чтобы не прийти к тому, к той ситуации, чтобы было большое количество одновременных координаторов на одном узле. Чтобы диагностировать состояние CSV, Windows Server 2016 R2 имеет дополнительный механизм логирования работ состояния CSV, при этом как на состоянии создания и предоставления томов CSV, так и на состоянии базовых операций выполнения над данным томом. Но deployment — это в первую очередь, когда я том помечаю, что он является CSV томом, он там инициализирован, отформатирован, монтируется к одному тому, монтируется ко всем остальным томам под каким-то именем. Далее выполняются базовые операции. Координатор переезжает, какой-то узел подключается, я переименовываю папку в Cluster Storage, соответственно, нам нужно на всех узлах перемонтироваться в другое имя. И то, и другое, мы теперь имеем дополнительный канал логирования, чтобы мы могли более корректно мониторить состояние. Наиболее сложной операцией по анализу работы CSV является анализ понятия, почему CSV в тот или иной момент может переходить в Redirected Mode. Причин действительно может быть очень много, начиная от каких-нибудь неправильно написанных VSS-райтеров для проведения бэкапов до там, сетевых проблем или storage проблем. Администратор, обычно запустив кластерную консоль, видит, ну, CSV работает в redirect режиме. Это означает, что все операции чтения и записи узел производит не напрямую, а через координатор по сети. Со всеми вытекающими по производительности, ибо навряд ли у вас здесь 10-гигабитный интерфейс. Windows Server 2016 R2 имеет новый встроенный комбинет, который называется Get Cluster Shared Volume State, который рассказывает нам не только о том, что это вообще за том и как он работает в CSV, там, в какие папки он монтирован, с какими гуидами. Но рассказывает, в каком режиме он работает и почему конкретно он работает в этом самом режиме. Если у меня есть проблемы с Fabric Channel от узла до, собственно, сторожа, то у меня будет отображено, имеем No Disk Connectivity, и именно поэтому диск перейдет в блок Redirected режим для того, чтобы поблочно перенаправлять операции ввода-вывода через узел координатор. Что можно говорить о CSV в разрезе нововведений? Ну, во-первых, наиболее интересная, конечно, возможность, мы разрешаем дисковую дедубликацию для CSV. Как вы помните, дисковая дедубликация появилась в Windows Server 2012 как возможность анализа поблочного хранения файлов на томе И в случае возникновения одинаковых блоков с некоторым интервалом, эти блоки дедублицируются, то есть помечаются как одинаковые, и по сути копии этих блоков удаляются, заменяются на указатели, на ссылки на оригинальные значения. CSV в Windows Server 2016 не позволяло включить на себе фильтр дедубликации. Соответственно, Windows Server 2016 R2 позволяет. Мне задают вопрос, будет ли работать дедубликация на зашифрованном томе. На зашифрованном при помощи битлокера томе, безусловно, работать не будет, поскольку данные хранятся уже в заведомо разных блоках. CSV ранее был неподдерживаемым с Windows Storage Spaces. Соответственно, сейчас, если мы будем пользоваться Windows Storage Spaces в наших файловых серверах, мы можем размещать VHD-VHDX-диски для Storage Spaces на CSV. Ну и Microsoft потихоньку продвигает свою новую файловую систему. RFS дошел до своей следующей инкарнации. Теперь мы позволяем размещать виртуальные диски на RFS. Возможно, это будет первый сценарий создания кластеров с RFS для виртуальных машин. Но, возможно, еще один релиз операционной системы. Большинство подождет до выхода следующей. Чувствуется, что к выходу, давайте не будем называть номерами, к выходу следующего издания операционной системы Microsoft, одним из фундаментальных нововведений будет именно RFS, в плане того, что RFS 2.0 получит все те возможности, о которых Microsoft говорил, там, начиная со времен Лангхорна. Сейчас все-таки еще очень много ограничений файловая система имеет, но она впервые стала достаточно адекватной, масштабируемой и по возможностям доступной для работы в сценарии кластеров виртуальных машин. Что можно сказать о работе кластеров с сетью? Безусловно, когда мы говорим о том, что у нас есть кластер, мы понимаем, что у нас есть хардбит. Хардбит по умолчанию равен 5 секундам. И если узлы не видят друг друга раз в 5 секунд, то они теряют эти самые хардбиты. И потерял несколько хардбитов, значит, отвалился из кластера. Что делать, если у нас есть несколько сайтов, и эти несколько сайтов расположены на ванлинках, которые либо А с большой задержкой, либо Б теряют пакеты. Для многосайтовых конфигураций Microsoft поменял механизм работы Heartbeat, точнее позволяет вам поменять механизм работы Heartbeat. В первую очередь это связано с тем, что стандартный режим 5-секундного Heartbeat это на самом деле существенно большая перестраховка. Что будет, если я имею виртуальную машину и выну провод, воткну провод в интерфейс, через который виртуальная машина работает. Для большинства сценариев ничего не будет. Дело в том, что согласно стандарту TCP/IP, размер окна TCP равно 7 секундам. И выход интерфейса из строя на короткий момент с возвращением его в адекватное состояние на срок меньший не приводит к разрыву соединения. 5-секундный хардбит – это, по сути, нормальное ограничение для 3-секундного TCP-винду. Чтобы нормально работать с 7-секундным TCP-винду, то есть все еще не ожидая разрыва связи, я, по сути, мог бы позволить себе увеличить хардбит до 10 секунд. Что Microsoft и разрешает вам сделать. Размер хардбита для мультисайтовых сетей – это конфигурируемый параметр. Если у меня в кластере есть сервер, который находится в различных сабнетах, я смогу перенастроить для них хардбит для того, чтобы, ну, соответственно, он работал по более редкому интервалу. Говоря о работе кластеров мультисайт в плохих сетях, мы также можем заметить, что теперь нет явной проблемы для кластера при потере ряда пакетов. То есть, если раньше хардбит был бродкастовым пакетом, теперь он является нормально маршрутизируемым. Я в случае потери пакета перезапрашиваю этот пакет, и он мне пересылается. Соответственно, если там связь плохая, то все равно есть возможность работать с кластерами. Когда я запускаю процесс валидации кластеров, теперь Windows Server 2016 использует встроенный NetFT-драйвер для создания всех проверок между всеми сетевыми интерфейсами, так как ранее в 2012-м ранее использовал стандартный пинг для того, чтобы просто проверить, что пакеты с интерфейса на интерфейс ходят. Сейчас он проверяет не только принцип хождения пакетов, но и порты, которые требуются для работы сетевых служб кластера между этими интерфейсами. Windows Server 2016 R2 приносит нам новую консоль, кластер дэшборд в составе консоли Firewall Clustering, которая по сути позволяет мне увидеть отображение нескольких кластеров и их состояние здоровья, а также увидеть там состояние всех кластерных ресурсов и кластерных ролей. Уже сейчас в кластерной консоли вы можете добавить несколько кластеров. У вас может быть кластерная консоль и добавлено к ней несколько кластеров, где вы по одному, подключены только к одному, то к другому, то к третьему, можете ими управлять. Кластер Dashboard – это, по сути, новая вкладка в консоли, которая позволяет вам увидеть разом состояние, сводную статистику по всем данным кластерам, которые вы подключили к этой консоли. Какие узлы являются членами кластеров, какие роли кластеризованы, как подключены диски, как работают сети, какое состояние здоровья для тех или иных ролей. Ну, это в первую очередь интересно тому, кто обеспечивает поддержку и мониторинг для ресурсов. Наиболее интересное нововведение в Windows Server 2016.2 для кластера, пожалуй, это момент работы с динамическим кворумом. Я уже рассказывал сегодня, что динамический кворум появился в Windows Server 2012. Это, по сути, некоторый механизм, который в случае выхода из строя узла через некоторое время переводит его вес в значение нуля. Ну, а после возвращения узла и некоторого времени работы его, возвращает его вес в значение единицы. Все показалось хорошо, но возникают все-таки относительно неприятные сложности с теми конфигурациями, когда у меня нет ясности, четное или нечетное количество узлов, чему будет равен вес оставшихся узлов, будет ли он четным или нечетным. Вообще в кластерах традиционно мы никогда не любим четное количество узлов. Почему? Потому что из четного количества узлов очень сложно выбрать половину. Ну, потому что половина из четного – это целое число, а значит, надо половина плюс один, значит, допустим, если у меня есть два голоса, из двух узлов выбрать целостное значение было бы сложно, некорректно. Поэтому мы в ряде случаев мы хотели бы обеспечить кластеру автоматическую возможность добавления дискового ресурса как голоса, чтобы привести количество голосов к нечетному. И в случае выхода из строя одного из узлов, который при помощи динамического кворума свой голос потеряет, мы бы и от дискового ресурса тоже от голоса отказались, ну, для того, чтобы, соответственно, опять получить нечетное количество узлов в кластере. Именно это и есть то, что приносит нам Dynamic Witness в Windows Server 2016.R2. Допустим, рассмотрим простую конфигурацию. У меня имеется сейчас 5-узловой кластер. Как вы настраивали кворумную модель для такого кластера в 2008.R2 или в 2012? В первую очередь, какую кворумную модель вы выбрали? Вспоминаем. Кворумная модель бывает, ну, там, диск only, сразу забыли, прошу прощения, majority node set и majority node set плюс диск. Соответственно, node majority. Node majority, почему именно node majority? Потому что нечетное количество узлов. Теперь один из узлов у меня погиб. Трагично. Прошло 5 минут, и он потерял свой вес. У меня получилось 5-узловый кластер, один из узлов выключенный с весом 0, и узлов у меня 4, которые включены и имеют голоса. И голосов у меня 4 в действующем кластере. 4 из 4. Хорошо это или плохо? Плохо. Соответственно, надо бы дать сюда диск. Но я же выбрал Majority Node Set. Windows Server 2012 говорит нам о том, что всегда, вне зависимости от того, четное или нечетное количество узлов вы имеете, всегда добавляйте дисковый ресурс в качестве witness в кластер. Ну или файловую шару, если это требуется, если у вас нет возможности дать лун. Динамический кворум и динамический witness сами подумают за вас и дадут этому диску вес 0 или 1. Пока узлов 5, вес диска будет 0. Когда узлов станет голосующих 4, вес диска станет 1. Узлов станет 3, вес станет 0. Узлов станет 2, вес станет 1. В первую очередь, это полезно для того, чтобы не думать о том, как бороться с четным и нечетным количеством узлов, чтобы не пытаться придумывать различные кворумные модели. А раз не нужно придумывать различные кворумные модели, то больше нет кворумных моделей. Кластеры Windows Server 2016.R2 не конфигурируются вами руками выбор кворумной модели. Вы говорите, кто является динамическим витнесом, и забываете о кворумной модели вообще. Дальше он сам динамическим кворумом, динамическим витнесом разберется, когда ему нужно жить в какой конфигурации. Соответственно, на картинке я вижу, что у меня для узлов виден их вес, текущий, действующий, и для диска в настоящий момент активного виден его принятый назначенный вес. Наибольшая проблема с кластерами возникает в тот момент, когда я получаю некрасивую, неприятную ситуацию с недобором голосов для большинства и по ряду соображений вынужден провести операцию force quorum. Ну, допустим, у меня был минимум, там, скажем, 2-узловой кластер, и по каким-то соображениям не было дискового ресурса, или был дисковый ресурс, но в результате сложилась такая неприятная ситуация, что у меня отказал дисковый ресурс, и первый узел тоже выключен. Второй узел есть, дискового ресурса он не имеет, соответственно, набрать большинства он, очевидно, никак не может. Я, чтобы поднять сервисы на этом узле, стартую кластер на нем с ключом force quorum. Что надо знать о кластере, который стартован с Force Quorum? Знать надо то, что этот кластер плохой. Плохой он в плане того, что он потенциально опасный. Что будет происходить в тот момент, когда первый узел опять станет доступен? Для двухузлового кластера этот пример еще не очень хороший. Хороший пример тут приводили. У меня есть основной дат-центр 4 сервера, резервный 3. Вот основной дат-центр у меня взял и умер. В резервном есть 3. 3 всегда меньше, чем половина. Есть диск, нет диска. Больше, чем половина, я все равно не беру. Поэтому диск-то и не нужен. Умер у меня основной дат-центр. Я подумал и поднял на резервном дат-центре кластер с режимом Force Quorum. Что произойдет в 2008R2 или в 2012, когда связь восстановится? Ну, во-первых, наверняка в начале все оборудование поднимается медленно, VPN-канал тоже поднимают медленно. Вначале, скорее всего, там узлы стартанут сами и сформируют у себя кластер, потому что они 4 из 7, они большинство. А потом это большинство увидит, что там тоже есть форсированное большинство, и будет два большинства, и будет сплитбрейн, и какие-то сервисы будут ходить одновременно и там. Все сильно зависит от того, как у нас реплицируются диски. Некрасивая ситуация. Windows Server 2012 и R2 решают эту проблему за счет того, что кластерные узлы теперь знают о том, что они форс-кворумны. Это не просто разовое значение, что вот я его форс-кворумнул, то есть поднял вне зависимости от количества соседей рядом, а это состояние с памятью. И если теперь вернулись те 4, которые в принципе большинство, они видят, что ну, там тоже кластер, и он форс-кворумный, они знают, что там это поднял администратор. Себя он перезагружает, и после перезагрузки джойнится к тому кластеру. Таким образом будет решена проблема некрасивого форс-кворума. И наиболее интересная ситуация для многосайтовых конфигураций. Когда у меня есть две площадки, допустим, в одной площадке 3 узла, в другой площадке 3 узла. Кластер 6-узловой работает. Есть диск или нет диска, это уже дело 10. Что будет происходить, когда между... Ну, какая полностью разорвалась связь между площадками? Вот. Нету сети между ними никакой. И к третьей площадке они тоже доступа не имеют. По сути, в предыдущих конфигурациях на обоих площадках кластер остановится, потому что ни там, ни там он не набирает более половины. А мне бы хотелось, чтобы где-то он более половины набрал автоматом и продолжил выполнять свои кластерные задачи. В Windows Server 2016R2 позволяет для многосайтовых конфигураций задавать определенный параметр Lower Quorum Priority Node ID, который означает, что данный сайт выиграет выборы в случае ровно 50%. То есть, если возникнет ситуация, когда я, узел, являюсь членом какой-то группы узлов, которые набирают ровно 50, то мы становимся кластером. Почему не возникнет сплитбрейна? Потому что Lower Quorum Priority Node ID кластер контролирует, что не может быть такое состояние в двух сайтах. Lower Quorum Priority Node ID может быть только в одном сайте. Даже все узлы в одном сайте могут это иметь, но узлы в разных сайтах такое иметь не могут. Разность сайтов контролируется через сабнеты. Если у нас ровно 50, то это означает, что у них не более чем 50. Раз у нас ровно 50 есть, то более чем 50 у них быть не может. А это означает, что раз у них не более чем 50 и у них нету Lower Quorum Priority Node ID, то они точно не смогут стать кластером. А мы сможем. Это параметр, который позволяет кластеру автоматом выжить, даже если потерял ровно половину своих узлов. Ранее такого не было никогда. Это ключевое изменение для мультисайтовых кластеров. Может быть, так сразу оно не бросается в глаза как нужная штука, потому что, скорее всего, вы все у мультисайтовых кластерах довольно-таки сдержанно думаете, потому что проблем много с ними. Проблем много с ними в первую очередь из-за сложности кворумных моделей. Сложности контроля, что будет происходить в случае разрыва связи, восстановления связи, там, split brain, force quorum и так далее. Основные сложности кворумных моделей, основные сложности split brain и force quorum, Windows Server 16R2 для мультисайт кластеров поправил. По сути, наверное, это все, что я... самый главный слайд, конечно. Самый главный слайд, это все, что я хотел сказать. Самая интересная еще возможность для очень многих, судя по моим прошлым вебкастам, где я чуть-чуть упомянул о возможности, Windows Server 2016R2 позволяет вам собрать кластер без Active Directory. Что нужно кластеру для работы, зачем ему нужен AD? Раньше мы говорили там какой-нибудь компьютерный объект, чтобы аутентифицироваться. В 2016 мы от этого отказались, в 2016 у нас теперь локальные учетные записи, как мы помним, да, для того, чтобы узлы взаимно аутентифицировались. Кластер на базе Windows Server 2016 не требует AD для старта и взаимной аутентификации. Что кластеру нужно для AD? Вот AD. Для чего кластер использует AD? Кластер 2012, все предыдущие, используют AD для хранения в нем своего CNO, кластерного объекта, для того, чтобы пользователь мог по Kerberos подключиться к кластеру и заняться его администрированием. А нужен вам этот Kerberos? Мне не особенно. Microsoft разрешает вам создать кластер, который не использует никакого AD-шного компьютерного объекта. Безусловно, какое-то имя вы ему все равно будете задавать, и дальше уже вы со своими DNS-ами и винцами будете каким-то образом разбираться, чтобы это имя корректно распознавалось на узлы. Когда нам может быть интересен кластер без Active Directory? В первую очередь, в том случае, когда нам вообще не нужна никакая AD-интегрированная аутентификация. Microsoft говорит, что если у вас есть SQL с SQL аутентификацией, это вообще идеал на кластеры без AD. Более того, это настолько идеал, что его скорее можно, что даже существующий кластер можно было бы перестроить на смигрировать на такую конфигурацию. Почему? Потому что SQL, если он использует для своих задач SQL аутентификацию, не требующую AD, для него AD по сути является дополнительным костылем, который потенциально может повредить работе SQL. Ну, заставить его пострадать, если с AD будет что-нибудь не так. Какой-либо необходимости при работе приложения с SQL аутентификацией в AD нету, ну, может быть, тогда и не опираться на него. Если мы понимаем, что наши приложения или пользователи работают с базами данных через SQL аутентификацию, никаких AD-шных пользователей, групп, прав нету, ну, соответственно, вполне логично, что кластеру нет необходимости создавать AD-шных компьютерных объектов и сервис пользователей по Kerberos нет. Для других задач тоже можно создавать кластеры без Active Directory. Во-первых, раз мы с вами понимаем, что не будет AD, то нет никакого Kerberos. Будет только NTLM. NTLS это ошибка на слайде. Hyper-V кластер можно сделать без Active Directory. Windows Server 16.2. И виртуальные машины будут поддерживать High Availability. Помните, у VMware есть VMware HA, который не есть vMotion. Вот Windows Server 2012 R2 позволяет нам, по сути, сделать то же самое. Можно сделать кластер, в котором есть HA, но в котором нет Live Migration. Почему так? Потому что для Live Migration нужен Kerberos. Live Migration работает в контексте кластерного компьютерного имени. Тоже потенциально, возможно, это будет изменено там в некотором, назовем его, следующем релизе операционной системы серверной. В настоящий момент Windows Server 2012 R2 это будет происходить именно так. Я могу собрать кластер Hyper-V Windows Server 2012 R2, могу кластеризовать виртуальные машины. В случае отказа узла виртуальные машины перезагрузятся на другом узле. Я могу сделать quick migration, то есть я смогу сохранить виртуальную машину и поднять ее на другом узле. Но live migration, то есть установить защищенный канал связи для обмена памятью между двумя узлами, не доменными, я не смогу. Файловый сервер. Технически, безусловно, я могу создать и файловый сервер без Active Directory. Но довольно-таки сложно на не Active Directory файловом сервере сдавать права доступа для различных пользователей. Если этот файловый сервер SMB-шник, Microsoft, безусловно, не рекомендует создавать SMB-шные кластеры файловых серверов вне домена. Если этот файловый сервер у вас будет NFS-ный, флаг вам в руки, Active Directory вам не нужен. Вы можете по NFS вот для VSphere создать DataStore на базе Windows Server 2012 R2, кластер недоменный. В легкую. Зачем вам Active Directory для этого? Не все службы смогут кластеризоваться на недоменном кластере. Я в качестве одного примера лишь привел MSMQ, но MSMQ сам по себе хранит свою информацию в Active Directory, неважно, кластеризован он или нет, поэтому ни о каком кластеризованном message queuing мы с вами не будем говорить в недоменных кластерах. Ну вот на этом я уже действительно, пожалуй, закончу о нововведениях кластера Windows Server 2012 R2 и, наверное, поотвечал бы на вопросы, если таковые есть у нас там из веб-аудитории или если у нас есть в зале аудитории, в зале вопросы. Если вопросов нет, я объявлю, что оно закрыто, мы пойдем обедать. Мне задают вопрос про шифрование Tomo CSV. Так, вопрос был, шифрование Tomo CSV, если нужен код для расшифровки, получить атрибут с доменной учетки, то есть контроллер домена виртуальная машина, сценарий не заработает. Безусловно, если я размещаю единственный контроллер своего Active Directory на CSV, который я зашифровываю при помощи BitLocker и протектор для данного BitLocker Tomo у меня располагается внутри Active Directory, то такой сценарий не пройдет. Для того, чтобы расшифровать, необходим будет доступ к контроллеру домена. Это вполне логично кажется. То есть здесь надо понимать, что с обычной CSV и контроллер домена на CSV у нас больше нет проблем с курицей и яйцом. Я могу создать маленький офис, где у меня всего два сервера. У них какой-то встроенный, не знаю, там MSA-ки дешевая стоит с дисками. Кластер, и на этом кластере все, включая контроллер домена, вертится. Все замечательно будет работать. Но зашивать этот лун битлокером не получится. Если нужно кластеризовать будет чего-то с битлокером в таком сценарии, я бы, пожалуй, выделил бы виртуалку с контроллером домена в отдельный лун. Этот лун бы не шифровал, а все остальное зашифровал бы при помощи битлокера. Так бы это работало. Меня спрашивают, Windows Microsoft объявил 8.1 бесплатный. Ну, на самом деле, официально об этом ничего объявлено не было, да, это ряд слухов. Я более чем уверен, что R2 будет платным апдейтом для 2012-го. Все мы с вами узнаем ровно через 10 дней, потому что 26-го по американскому времени начинается билд. И я очень надеюсь, что вечером 26-го будут доступны бинарники. Честно говоря, я вообще обещать тоже ничего не могу, да, я рассчитываю, что у нас будет и сервис-пак для 2012-го бесплатный, и R2 для 2012-го с новыми фишками. Судя по тому, что творится в странных папках с билдами на серверах автосборки. Но не могу гарантировать.
Теперь про процесс миграции с обычного 12-го на R2. Общих мастера,
Общих, так, хороший вопрос. В принципе, я все это рассказывал в вебкасте по виртуализации, он выложенный двухнедельной давности. Кластера не могут быть с разными версиями операционной системы. Узлы в одном кластере невозможно никогда. Живая миграция между версиями от 2012 в R2 односторонняя есть в Hyper-V. Соответственно, если у вас есть сейчас кластер там двухузловой 2012, я эвакуирую один из узлов, так что все машины были на втором, удаляю первый из кластера, форматирую, ставлю 2012 R2, создаю новый кластер и вживую мигрирую машины со старого кластера в новый. В новом мастере 2012 R2 Copy Roles, ну, кластер Migration Wizard, по сути, есть некий мастер, который умеет вживую мигрировать машины со старых кластеров на новые кластера. Но процесс односторонний. Живой миграции с R2 на 12 не существует. In-place upgrade, безусловно, есть, но не для кластеров. Так же, как и со всеми предыдущими... Для стендалон. Для стендалон, не кластерных машин, безусловно, есть in-place upgrade, так же, как всегда ранее был. Ну, безусловно, да. Делать in-place просто так, это странно. Новые редакции есть. Есть редакция Hyper-V Server, есть редакция стандарт, есть редакция дата-центр. Вдобавок появляется редакция, по-моему, называется не Foundation, а Essentials все-таки. Foundation умер вместе с 2008 R2. Сейчас выходит издание Windows Server 2012 R2 Essentials. По сути, это такой недостандарт, который ограничивает размер Active Directory некоторым количеством. Foundation, по-моему, в R2 больше не будет. Точно сказано, что кэлы между R2 и не R2 совпадают, что не будет требования в лицензиях клиентского доступа ни для RDS, ни для других серверных лицензий доступа. Если у вас есть лицензии кэл для 2012, они же будут работать и с R2. А лицензии серверные, ну, я более чем уверен, что как минимум из тех, кто у меня здесь в аудитории присутствует, 13 человек, но как минимум у 11 software assurance на все серверы. Те двое, у кого software assurance нету. В общем, в принципе, у всех компаний, которые покупают по воле лицензированию, есть SA, и тяжело придумать компании, которые сейчас покупают что-то без software assurance. Microsoft его фактически навязывает. И при действительно, скажем так, слухи, не слухи в переходе на новый цикл разработки, я этот слух комментировать не готов публично. Software Assurance становится очень сильно полезной штукой, которая существенно экономит деньги. Будут ли изменения по количеству Hyper-V? Не очень понял, что означает по количеству Hyper-V. Лицензия стандарт позволяет запустить один экземпляр на процессор. Если у вас лицензия двухпроцессорная, купить однопроцессорную лицензию в настоящий момент невозможно. Значит, эта лицензия двухпроцессорная позволяет вам запустить два экземпляра. Один экземпляр может быть хост операционной системы, если она занимается чем-то, кроме виртуализации, вторая виртуалка. Или если хост является просто виртуализацией, не занимающейся другими службами, вы можете запустить две виртуалки. Enterprise в 2008, не знаю, что в нем было вкусно, Enterprise в 2008 был дорогой, где на одну серверную лицензию вам давали 4 экземпляра. Сейчас вы можете купить два стандарта по цене старого Enterprise и получать 4 виртуалки. Что вкусного в этом, но на любителя.
Миграция между доменами поддерживается?
Прошу прощения?
Миграция между доменами, между сами, возможно?
Миграция между доменами или сами? Сейчас, один момент, мне надо подумать на то, чтобы вам ответить на этот вопрос. Сейчас, момент. Cluster Migration Wizard, равно как и Live Migration для виртуальных машин, будет работать только при наличии Kerberos соединений, соответственно, это Kerberos Realm или доверительные домены. То есть, если домены разные или леса разные, миграция проходить будет. При наличии траста. Без траста не о чем разговаривать. На один сервер можно, безусловно, назначить любое количество лицензий. Вы можете купите там 3 лицензии стандарта, получите 6 виртуальных машин. Сколько лицензий будет, столько сможете запускать. УАГ будет выпущен совсем в ближайшее время новый. Прям совсем-совсем в ближайшее время. У АГ входят компоненты, которые, по сути, аналог ТМГ. Про двухсторонний ничего сказать не могу. У ЮАК это все-таки решение для публикации. По ценам ничего не понятно. ТМГ, как был в старом варианте, абсолютно не выгоден Microsoft, по нему слишком много геморройной поддержки, поэтому его и свернули. Возможно, ТМГ функционал войдет в новый ЮАК и будет лицензироваться так, как ЮАК. Соответственно, с ценами ЮАКа. Но не готов комментировать. Поддержка во FreeBSD в Hyper-V уже есть. За ней, соответственно, надо обращаться к Citrix, который выпускает эти компоненты интеграции. И он же занимается поддержкой, собственно.
Он продает сам компоненты
интеграции? Они бесплатные, но они предлагаются там с какими-то аплайансами. То есть,
пути... По отдельности их не продают?
Они не продаются. То есть, их можно, обратившись в поддержку Citrix, достать. То есть, это пакет, который они распространяют. Но они распространяют его по какому-то корпоративному соглашению. Microsoft этим не занимается. И уже года полтора как есть.
Вот динамик Windows, допустим, если сервер размещен, какую-то причину выключился. Там можно давать там альтернативные положения про бизнес?
Ну, динамический Windows, равно как ранее вы кормную модель могли всегда перестроить, сказать, какой там такая-то модель, такая-то, такая-то, сейчас вы можете в кормной модели исключительно сказать, кто является вашим динамическим Windows. Если он сдох, вы можете...
Ну, просто руками набрать, можно новый
создать. Да. Задать другой, то есть либо диск, либо фальшивый Windows. Если он сдох, он через 5 минут получит вес 0 и мешать не будет. Я думаю, что мы... На вопросы поотвечали, и мы завершаем вебкаст.
Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить Алексея Кипкала за интереснейший вебинар, а также и вас за внимание. Хочу напомнить, что учебный центр «Звезды С» специализируется прежде всего на сложных и уникальных учебных курсах, а также тесно сотрудничает с архитекторами Microsoft. Благодаря чему на нашем сайте starstrs.ru вы сможете найти уникальные курсы по виртуализации, кластеризации, виртуализации рабочих столов, Active Directory, System Center Operation и Configuration Manager, System Center Orchestrator, Link Server 2013 и многое-многое другое. Также вы найдете записи бесплатных вебинаров. Чтобы не пропустить ни одного нашего уникального мероприятия, подписывайтесь на наши новости. Спасибо, до свидания.